Всем шаббат шалом. Я знаю, что время непростое было у вас в этой неделе. Вы знаете, это здорово, когда Бог скрывает от нас свое лицо. И когда Он скрывает свое лицо, тогда открывается наше истинное лицо. И мы начинаем видеть, кто же мы есть на сегодняшний день поистине. И когда мы это начинаем видеть, тогда мы начинаем вопить к Богу. Потому что если мы через это не будем проходить регулярно, то мы будем думать, что мы уже совершенные. Мы будем думать, что мы вот такие святые, чистые. Вот можно прямо сейчас, вот как этот шарик, лететь в небеса. А Бог хочет, чтобы мы действительно, в тот момент, когда мы полетим туда, чтобы мы действительно были приготовлены. И поэтому Он долготерпелив к нам. И учит, как отец сына, мы читали недавно. Я не буду долго говорить, я просто хочу сейчас прочитать первую, вторую главу книги Сираха. Мы недавно это читали, очень серьезно изучали книгу Сираха. Отец, мы стоим сейчас пред тобой в благоговении и трепете. Мы благодарим Тебя за этот день, который Ты сотворил для того, чтобы пребывать в покое. Ты осветил этот день, и Ты благословил этот день. И пусть эта святость, это благословение, которым Ты благословил этот день, придут и исполнятся на каждом сыне и дочери Твоей, которые освящают и благословляют этот день. Я знаю, что Ты приготовил для нас очень много на этот день, для каждого. И пусть это благословение придет и исполнится на каждом. И я прошу Тебя, даруй нам дух премудрости, откровения к познанию Тебя, чтобы нам познать надежду призвания Твое для нас, и чтобы нам познать богатство славного наследия Твоего для святых. Только одно наследие есть у святых Твоих – Слово Твое. И это есть Царство возлюбленного Сына Твоего, в которое Ты хочешь ввести нас, потому что только там жизнь вечна. Благослови нас в этот день, Отец, а мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты довел нас до этого места. Вся слава, вся хвала, благодарение всем сердцем нашим, всей душой нашей. Тебе, Отец наш, в имени Господина нашего, возлюбленного Сына Твоего, Иешуа Амашеха. Амен. Всякая премудрость от Господа, и с Ним пребывает вовек. Песок морей и капли дождя и дни вечности кто исчислит? Высоту неба и широту земли, и бездну, и премудрость кто исследует? Прежде всего произошла премудрость и разумение мудрости – от века. Источник премудрости – Слово Бога Всевышнего. И шествие ее – вечные заповеди. Шествие премудрости – это вечные заповеди. Кому открыт корень премудрости? И кто познал искусство ее? Один есть премудрый, весьма страшный, сидящий на престоле своем – Адонай. Он произвел ее и видел, и измерил ее. И излил ее на все дела свои, и на всякую плоть по дару своему, и особенно наделил ею любящих его. Страх Адоная – слава и честь, и веселье, и венец радости. Страх Адоная усладит сердце и даст веселье и радость и долгоденствие. Боящемуся Адоная благо будет напоследок. И в день смерти своей он получит благословение. Страх Адоная – это дар от Господа, от Адоная, и поставляет на стезях любви. Любовь к Господу – славная премудрость, и кому благоволит он, разделяет ее по своему усмотрению. Начало премудрости – бояться Бога, и с верными она образуется вместе во чреве. И среди людей она утвердила себе вечное основание, и семени их увериться. Полнота премудрости – бояться Господа. Она напояет их от плодов своих. Весь дом их она наполнит всем, чего желают, и кладовые их произведениями своими. Венец премудрости – страх Господень, произвращающий мир и невредимое здоровье. Но то и другое – дары Бога, который распространяет славу любящих Его. Он видел ее и измерил, пролил как дождь ведение и разумное знание и возвысил славу обладающих ею. Корень премудрости – бояться Господа. А ветви ее – долгоденствие. Страх Господень отгоняет грехи. Не имеющий же страха не может оправдаться. Не может быть оправдан несправедливый гнев, ибо самое движение гнева есть падение для человека. Терпеливый до времени удержится, и после вознаграждается весельем. До времени он скроет слова свои, и уста верных расскажут о благоразумии его. В сокровищницах премудрости притчи разума. Грешнику же страх Господень ненавистен. Если желаешь премудрости, соблюдай заповеди, и Господь подаст ее тебе. Если желаешь премудрости, соблюдай заповеди, и Господь подаст тебе премудрость. Ибо премудрость и знание есть страх перед Господом, и благоугождение Ему – вера и кротость. Не будь недоверчивым к страху пред Господом, и не приступай к Нему с раздвоенным сердцем. Не лицемерь пред устами других, и будь внимателен к устам твоим. Не возноси себя, чтобы не упасть и не навлечь бедствие на душу твою, ибо Господь откроет тайны твои и уничижит тебя среди собрания за то, что ты не приступил искренно к страху Господню, и сердце твое полно лукавства. Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению. Управь сердце твое и будь тверд, и не смущайся во время посещения. Если приступаешь служить Богу, приготовь душу свою к искушению. Не смущайся во время посещения. Прилепись к Нему и не отступай, дабы возвеличиться тебе напоследок. Все, что не приключится тебе, принимай охотно, и в превратностях твоего уничижения будь долготерпелив. Ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения. Веруй Ему, и Он защитит тебя. Управь пути твои и надейся на Него. Боящийся Господа, ожидайте милости Его и не уклоняйтесь от Него, чтобы не упасть. Боящийся Господа, веруйте Ему, и не погибнет награда ваша. Боящийся Господа, надейтесь на благое, на радость вечную и милости. Взгляните на древние роды и посмотрите, кто верил Господу и был постыжен, или кто пребывал в страхе Его и был оставлен, или кто взывал к Нему, и Он презрел его. Ибо Господь сострадателен и милостив, и прощает грехи, и спасает во время скорби. Горе сердцам боязливым и рукам ослабленным, и грешнику, ходящему по двум стезям. Горе сердцу расслабленному, ибо оно не верует, и зато не будет защищено. Сердце расслаблено, двоящиеся мысли. Горе такому человеку, ибо оно не верует и не будет за это защищено. Горе вам, потерявшим терпение! Что будете вы делать, когда Господь посетит? Помните, мы читали, что Бог сейчас нас учит для того, чтобы уберечь нас в бедственные дни, когда будет погибель нечестивому приготовлена, вырыта яма. Так это будет временем посещения. И тогда, если мы сегодня говорим, что мы потеряли терпение, то что же мы будем говорить тогда, когда Господь посетит? Поэтому пусть терпение ваше будет долготерпением. А долготерпение возможно для человека, когда он в превратностях всех своих уничижений и путей полностью доверяет Богу. Потому что ничто не сокрыто от глаз Всевышнего. И тогда только таким упованием ты можешь сохранить себя. И Господь именно такого защитит. Боящиеся Господа не будут недоверчивы к словам Его, и любящие Его сохранят пути Его. Боящиеся Господа будут искать благоволение Его, и любящие Его насытятся законом. Боящиеся Господа уготовят сердца свои и смирят перед Ним души свои, говоря: «Впадем в руки Господа, а не в руки людей, ибо каково величие Его, такова и милость Его». Да будет так. Бешем Йешуа Машихейну. Амин. Сегодняшняя недельная глава «Судьи». И очередной раз она начинается не с начала главы, а с середины главы. Второзаконие, 16 глава, 18 стих, написано: «Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой дает тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным». И дальше, в 19 главе с 1 стиха, это же недельная глава, мы читаем: «Когда Господь Бог твой истребит народы, которых земли дает тебе, Господь Бог твой, и ты вступишь в наследие после них и поселишься в городах их и домах их, тогда отдели себе три города среди земли твоей, которые Господь Бог твой дает тебе во владение. Устрой себе дорогу и раздели на три части всю землю твою, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Они будут служить убежищем всякому убийце, и вот какой убийца может убегать туда и остаться жив, кто убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему вчера и третьего дня». Смотрите, интересная вещь. В числах, в 35 главе ранее, мы читали, что когда подошли к обетованной земле колено Израилевы, Бог говорит Моисею: «Установи три города убежища здесь, по эту сторону Иордана, и три города убежища в обетованной земле. С этой стороны Иордана, со стороны пустыни, откуда они пришли, там всего 2,5 колена. Рувим, Гад и пол колена Манасия. И установить надо три города. А на всю огромную территорию, 9,5 колен, тоже три города». То есть вот эта вот сравнительная статистика говорит о том, что чем дальше от святой земли, тем проблема с пролитием крови, проблема с непреднамеренным убийством ближнего стоит острее и серьезнее. Так вот, теперь если сложить эти два места Писания, поставь себе судей и надсмотрщиков во всех местах твоих, где ты будешь жить, и когда войдешь в обетованную землю, раздели землю на три части и поставь себе там города-убежища, возникает вопрос. Израиль долгое время живет в рассеянии. И во всех городах, во всех местах он имеет и судей, и надсмотрщиков, и исполнителей. И казалось бы, если Израиль живет не в обетованной земле, а по всей земле, по всему миру, в таком отдалении от святой земли, то не было бы логичным Богу сказать: во всех местах в рассеянии, если уж за Иорданом в обетованной земле, там где колена Рувима и Гада, 3 города, то тогда в рассеянии нужно еще больше городов. В каждом месте поселения поставь по городу-убежищу среди тех народов, где вы живете. Потому что чем дальше от святой земли, тем больше вероятность непреднамеренного убийства. Я просто сейчас обрисовываю ситуацию, и вы, конечно, понимаете, что Тора, она на многих уровнях говорит одновременно. И на уровне лично каждого человека, как Наум сегодня говорил, поставь себе судей и надсмотрщиков у дверей сердца своего, потому что у дверей сердца твоего грех лежит, но ты господствуй над ним. И вот если твои судьи праведные и судят судом праведным, стоят у дверей сердца твоего, то ты не впадешь в грех. Читая Тору и видя, как народ входит в обетованную землю, и как Бог дает заповеди устроения этой земли, чтобы владеть этой землей долго, столько, сколько неба над землей, Бог говорит, когда войдете в святую землю, это как раз та земля, где мое присутствие, мое попечение круглый год над этой землей. То есть там особенное Божье присутствие в этой земле. И Бог говорит, вот именно в этой земле поставь 3 города. Мы все знаем, что суды Божии совершаются по всей земле. И эти суды, мы прошлый шаббат говорили, они совершаются независимо от того, в законе Бога человек или он без закона Бога. И суды и надсмотрщики Божии, исполнители судебные, они по всей земле, и они зрят, и каждый шаг человека оценивается. Вы тоже с этим согласны? Наверняка каждый из вас задавал себе вопрос. Ну вот, есть человек, живет по совести. Хороший, добрый человек. Не хочет иметь дело ни с какими религиозными организациями. Живет для дома, для семьи, для своей души. Воспитывает детей, строит дом, посадил сад. Имеет ли человек такое спасение своей души? Вопрос серьезный, и поэтому ответ нужно иметь тоже аргументированный и убедительный. Потому что порой смотришь на таких людей, и иногда видишь, что ты при всем своем усердии, старании и желании познавать закон и чтение писаний, иногда ведешь себя даже хуже, чем эти люди, когда ты их видишь. И когда ты на это смотришь, на себя смотришь, думаешь, Господи, а чем же я отличаюсь от этого человека? Он даже лучше меня, а как же я могу тогда иметь это спасение? Вопрос. Другой уровень вопросов, тоже из этой же сферы. Человек в своей жизни возопил к Богу и узнал, что Иисус Христос умер за его грехи, принял верой искупительную жертву Иисуса Христа. Верит, что действительно кровь Иисуса Христа искупила все его грехи. Но при всем при этом не вошел в иудейскую веру, не привился к иудейской маслине, не стал сонаследником духовного наследия сынов Иакова, общества израильского. Другими словами, не вошел в общество израильское через Иешуа Машеха. Но он верит в искупительную кровь Иисуса Христа, по воскресеньям ходит в церковь. Имеет ли такой человек спасение? Серьезный вопрос. И чтобы сказать «нет», надо аргументировать. И вот сегодняшняя недельная глава плюс размышления иудейских мудрецов позволили мне увидеть интересную деталь, касающуюся спасения человека. Чтобы говорить дальше, я думаю, следует начать с комментария Ребе Менахема Мендела Шнеерсона на сегодняшнюю недельную главу в первом томе его комментариев в главе Шефтим. Написано, в этой главе Шефтим мы читаем о городах-убежищах, куда мог скрыться совершивший непреднамеренно убийство человек, и где он мог бы скрываться, и где он мог раскаяться. Месяц Илул, на который всегда приходится эта глава, во времени является тем же городом-убежищем в пространстве. Есть города-убежища территориальные, земля Израилевая. Есть город-убежище в пространстве, в духовном пространстве общества израильского, и это месяц Элул. Это месяц святости и раскаяния. Время, когда человек может, отвернувшись от проступков прошлого, полностью устремиться к новому, освященному будущему. Ребе говорит о важной особенности таких городов. Они могли существовать только в земле Израиля, несмотря на то, что судьи и судебные исполнители, обеспечивающие соблюдение закона Торы, назначались повсюду, где жили евреи. Почему же законы действуют везде, а подобное убежище существует только на святой земле? Вот он, главный вопрос, ответив на который, мы сможем ответить себе и другим, почему человек, живущий по совести, не имеет вечной жизни. Почему человек, не вошедший в общество израильское, но верующий в искупительную кровь Иисуса Христа, не имеет вечной жизни. Для того, чтобы быть убежденным в правильности этих ответов, вот нужно ответить нам на этот вопрос. Почему законы действуют везде, а подобное убежище существует только на святой земле? Я хочу, чтобы суть этого вопроса у вас отложилась. Законы и суды Божии совершаются по всей земле. Города-убежища есть только во святой земле. Мы сейчас говорили сугубо о жизни внутри Израиля. И Ребе, глядя на месяц Элул, он говорит, что для каждого еврея месяц Элул – это и есть этот город-убежище. Потому что месяц Элул – это время покаяния, это время смирения, это время святости, это время приближения к Богу. И всякий еврей, он уже в обществе израильском. Но то, что я сейчас буду говорить, оно будет относиться и к евреям, любящих Бога. И я буду говорить о еленах. И для тех и других все, что я буду говорить, будет иметь особенное значение. Давайте немножко рассмотрим духовную сущность города-убежища. И также рассмотрим суть спасения на примере города-убежища. Значит, человек совершает непреднамеренное убийство, проливает невинную кровь. Даже когда мы говорим что-то другому человеку в гневе или незаслуженно гневаемся на другого человека, то мы уже человека-убийцы. И вчера и третьего дня мы не хотели этому человеку зла. И вдруг вот где-то в нашей судьбе что-то пересеклось и замкнуло, что даже не знаешь, откуда это все поднялось в тебе, и ты непреднамеренно стал человека-убийцей. Так вот, город-убежище. Город-убежище – это как раз для таких человека-убийц, которые вчера и третьего дня не желали зла этому человеку, но вот при стечении случайных обстоятельств, случайны в кавычках, потому что в нашей жизни нет случайности. И все, что происходит во благо нам, чтобы мы видели, с чем или с кем мы имеем дело, чтобы нам поменять это свое на Божие. Так вот, город-убежище – это место, где может укрыться человек, совершивший непреднамеренное убийство. И он может там пребывать защищенным, без страха за то, что он может быть наказан мстителем и судом. Скажем, Ребе задает такой вопрос. Если Израиль живет во всех народах, во всех землях, и судебные исполнители, суды работают, и человек совершил непреднамеренное убийство, что делать этому человеку? Суды-то приговор выносят? Ребе говорит, единственное место, где он может найти укрытие, это надо ему срочно бежать в обетованную землю и скрываться в городе-убежище. Где бы он ни жил, в Риге, в Москве, в Нью-Йорке, в Сиднее, Токио, неважно. Единственное место, где может скрыться человек, это не мудрецы придумали, это Тора говорит. Обратите внимание, 19 глава, когда войдешь в обетованную землю, когда войдешь в обетованную землю, раздели эту землю на три части и везде поставь по городу убежище, чтобы туда могли укрываться люди, совершившие непреднамеренное убийство. Так вот, люди укрываются в этих городах-убежищах до тех пор, пока не умрет первосвященник. И со смертью первосвященника эти люди получают прощение, искупление, оправдание и спасение. Заметьте, было непреднамеренное убийство. Города-убежища – это города левитов. Там жили левиты, которые своей святостью, своей чистотой и своим служением, они вот как вот эта благотворная среда для этой души, совершившей это непреднамеренное убийство и кающейся постоянно, это как очищающее вот такое действие, как очищающая среда, святая, благословенная. Через это мы можем вывести формулу спасения от смерти. Человек пролил кровь непреднамеренно. Пролил кровь, значит, достоин смерти. Есть город-убежище. Человек сделал это непреднамеренно, и он внутри себя полностью раскаян. Он сожалеет и раскаивается, что он это совершил. И пребывая в этом городе-убежище, и пребывая в этой атмосфере чистоты и святости, он для своей души получает что-то новое, что созидает его мышление. И вот приходит время, когда первосвященник умирает, и смотрите, что он получает одновременно. Прощение, искупление, оправдание и спасение. Он может выйти из этого города, вернуться в то место, где он жил, и жить, как будто ничего в его жизни не было. Продолжать жить. Вот теперь давайте эту схему, этот принцип распространим на весь мир. Почему мы можем это сделать? Потому что в 3 главе Евангелия от Иоанна мы читаем, что Бог возлюбил весь мир. Отдал Сына Своего за каждого человека. Чтобы верующий в Сына Божия не погиб, но имел жизнь вечную. Через это Бог желает ввести каждого человека в царство возлюбленного Сына Своего, как мы читаем в Колоссянах 1 главе. Опять речь идет о царстве Сына. Пока отвечать не надо, но просто попутный вопрос я вам задаю. Сформулируйте для себя, как вы понимаете суть царства возлюбленного Сына. То есть суть царства Сына Божьего. Пока отвечать не надо, мы к этому придем, это со всех сторон как бы будет формировать эту картину. Но из всего этого рассмотрения вот этой ситуации в жизни Израиля, я хочу, чтобы вы определили эти ступени для себя, отложили, потому что дальше, когда мы будем рассматривать возможность спасения вот этих душевных людей, живущих по совести, возможность спасения вот тех уверовавших в триединого Бога, и уверовавших, что Бог отдал своего Сына Иисуса Христа за их грехи, которые остались на своей дикой маслине, которые не выбрали быть отсеченными от дикой маслины и не выбрали привиться к иудейской маслине. Имеют ли они спасение вот в этом плане, в котором мы сейчас рассмотрели спасение в городе убежище, которое суть прощения за соделанный грех, искупление этого греха и очищение от этого греха. То есть суть спасения, по сути, это суть вот того оправдания, которое включает в себя это спасение. Человек должен получить прощение, грех должен быть искуплен, и человек должен быть очищен от этого греха. Ну вот теперь мы в этом контексте и будем все рассматривать. Но первый вопрос, который был у нас, это человек, который живет по совести, который видит смыслом своей жизни, значит, вырастить детей, построить дом, посадить сад, заботиться о семье, быть заботливым отцом, хорошим мужем. Казалось бы, ну, достойный человек во всех отношениях. Имеет ли такой человек спасение души? Давайте вместе поразмышляем. Во-первых, для того, чтобы иметь спасение души, надо иметь рождение свыше. Плоть и кровь не может войти в Царство Божие. А суть спасения души – это возрождение Божьей природы в нашей душе. Когда человек душевный, живет по совести, и в послании Римлянам мы читаем, его совесть свидетельствует ему мыслями, то оправдывающими, то обвиняющими его, живет ли он по закону или не живет. Но когда его совесть обвиняет, есть ли у него искупление? Нету. Он сделал неправильную вещь, он виноват, мысли приходят к нему и говорят, ты сделал неправильно. Но грех остался грехом, должно быть прощение, искупление и очищение. Этот человек, не имея рождения свыше, не веруя в искупительную жертву Машеха, не имея завета с Богом, он не может обрести вечную жизнь. Вопросы очень серьезные, и вы наверняка задумывались над этим. И вокруг нас полно хороших людей, которые хороший семьянин, хороший работник, и добрый человек, улыбчивый, и не злой совершенно. Но вот если смотреть в свете Писания, такой человек не имеет спасения. Не имеет спасения по нескольким причинам. Во-первых, должно присутствовать возрождение души от Божьей природы. А суть Божьей природы – это семя Сына Божьего, это Слово Божие. Значит, нужно быть возрожденным от Слова Божия Духом Божьим. А для того, чтобы быть возрожденным Духом Божьим и двигаться в этом направлении очищения своей души, обновления природы Божьего естества в себе, для этого надо в первую очередь покаяться перед Богом, примириться с Богом, веруя в искупительную жертву Машеха. У душевного человека, какой бы он добрый и хороший, этого нет. Вы согласны со мной? И, увы, не имея завета с Богом, такой человек не наследует вечной жизни. Вот второй вопрос, он гораздо серьезнее и глубже. И суть этого вопроса – человек, который услышал весть о спасении, принял ее, поверил в то, что Иисус Христос умер за его грехи. Поверил. И принял всем сердцем прощение грехов. Родился свыше. И при всем при этом остался на дикой маслине. Не захотел быть обрезанным от дикой маслины и быть привитым на иудейскую маслину. Не захотел послушаться голоса Бога и идти в ту землю, в то наследие, которое Бог призывал его идти. Имеет ли такой человек спасение? Вот сейчас мы об этом будем говорить, и будем говорить именно на основании законов Божьих, на основании Торы. Вот в книге Сираха я несколько мыслей вам скажу. Сначала о Аврааме. Мы знаем, что Авраам – отец всех и обрезанных, и необрезанных. И нам всем нужно идти по следам веры отца нашего Авраама, причем той веры, которую он имел еще вне обрезания, потому что обрезание – это уже было как печать на нем, что он правильно шел. Поэтому если необрезанный идет по следам веры Авраама, то в определенный момент на нем все равно печать Божия будет, как свидетельство праведности. Обрезанное сердце чист может войти в священный город. Потому что нечистый и необрезанный не войдет во святой город. Так в сегодняшней авторе написано. Так вот, об Аврааме. Авраам – великий отец множества народов, и не было подобного ему в славе. Он сохранил закон Всевышнего и был в завете с ним. Это книга Сираха, 44 глава, 19-20 стих. Авраам сохранил закон Всевышнего и был в завете с ним. Если Авраам сохранил закон Всевышнего, то все, которые идут по следам веры отца нашего Авраама, они обязаны сохранить. А что значит сохранить закон Всевышнего? Мы уже говорили в предыдущий шаббат. Оставаться верным заповедям Бога. Потому что когда ты остаешься верным заповедям Бога, только тогда Бог открывается к тебе. Только тогда Бог видит, что ты любишь Его, и приходит к тебе, и обитель в тебе творит. И еще одно место Писания тоже из Сираха, 24 глава. Я с вами разговариваю уже по Сираху, поскольку вы этот год очень глубоко его изучали, и мне кажется, вам уже легко ориентироваться в этих источниках, духовных источниках благословенных иудейских. Значит, 24 глава, с 1 стиха написано: «Премудрость прославит себя, и среди народа своего будет восхвалена. В церкви Всевышнего она откроет уста свои, и пред воинством его будет прославлять себя. Я вышла из уст Всевышнего, и подобно облаку покрыла землю. Я поставила скинию на высоте, и престол мой в столпе облачном. Я одна обошла круг небесный и ходила во глубине бездны. В волнах моря и по всей земле, и во всяком народе и племени имела я владение. Между всеми ими я искала успокоение, и в чьем наследии водворится мне. Тогда Создатель всех повелел мне, и произведший меня указал мне покойное жилище и сказал: поселись в Иакове и прими наследие в Израиле. Прежде века от начала он произвел меня, и я не скончаюсь вовеки. Я служила пред ним во святой скинии и так утвердилась на сегодня». Я немножко сокращу. Все она рассказывает о себе, премудрость. И вот 24 стих дальше написано: «Слушающий меня не постыдится, и трудящийся со мною не погрешит. Все это книга завета Бога Всевышнего, закон, который заповедал Моисей, как наследие сонмом Иаковлем». Премудрость, которой были сотворены небеса, которая была прежде всего, которая прошла все, достигла глубин, которая будет восхвалена в церкви Всевышнего. Песнь новая, которую поет Моисей и Агнец. Все это книга завета Бога Всевышнего, закон, который заповедал Моисей, как наследие сонмом Иаковлем. Все это книга закона Всевышнего, которую дал Бог через Моисея, как наследие сонмом Иаковлем. Вот слово «наследие» я хочу, чтобы у вас где-то зафиксировалось. Он насыщает мудростью, как Фисон и как тигр в одни новин. Он наполняет разумом, как Евфрат и как Иордан в одни жатвы. Он разливает учение, как свет и как Гион во время собирания винограда. Первый человек не достиг полного познания ее и не исследует ее так же и последний. Так вот, если мы сегодня, сейчас поставим вопрос, где же в действительности человек может обрести спасение? Всякий человек. Неважно иудей, неважно елен. Живущий по всему лицу земли. Он может найти себе спасение только в святом наследии, которое Бог дал сынам Израиля. Потому что только в этом святом наследии существуют города-убежища, в которых он может укрыться. Потому что только те, которые находятся в этих городах, убежищах, по смерти первосвященника, получают прощение, искупление, оправдание и спасение. Понимаете мою мысль? Теперь давайте немножко поговорим по Писаниям, и вы увидите совсем по-новому вот то желание апостола Павла ввести язычников в это духовное наследие. То желание Павла, чтобы язычники, которые приняли весть о спасении, чтобы они действительно познали вот это богатство славного наследия святых. Мы читаем законы Торы, мы читаем сегодня о городах-убежищах, которые должны быть в обетованной земле, и те, кто первый раз читают, они понимают, что это речь идет о земле Израиля. Они думают, что ну, это было в те времена, сейчас все новое, сейчас вообще никто ничего этого не делает, и вообще сейчас Иисус Христос умер за все грехи, я говорю о языческом мышлении. И что нам это Тора? Что нам эти города-убежища там? О чем там вообще речь? Какие судьи, какие надзиратели? Но если смотреть глазами Бога на всю ситуацию, если смотреть на то, что наследием, главным наследием Авраама являлась не та земля, в которой он жил, в обетованной земле он жил, но главным наследием Авраама, которого он ждал, это был город, основание которого художник и строитель Бог. И поэтому он жил на обетованной земле, как на чужой. Это послание евреям, 11 глава. Вы все знаете это место. Ну, можем прочитать. Поэтому он жил на этой земле, как на чужой, потому что он ожидал этого города. Если посмотреть книгу Откровения, суть этого города – скиния Бога с человеком. Вот он, город спускается с небес, все скиния Бога с человеком. Так вот, скиния Бога с человеком – это каждый из нас. И для того, чтобы скиния Бога, этот город, которого ожидал Авраам, чтобы эта скиния пришла и к нам, мы должны стоять на этом основании, у которого художник и строитель Бог. Если посмотреть на суть этого основания, в послании Ефесянам апостол Павел говорит, что основание, на котором вы устрояетесь в жилище Божие Духом, это апостолы, пророки, и краеугольный камень этого основания – Христос. И если мы смотрим первое послание Коринфянам, 10 главу, мы видим, что отцы пили в пустыне из последующего духовного камня, пили Тору Моше, закон Всевышнего, пили из последующего камня, камень же был Христос. Если говорить о сути краеугольного камня, как вот в те времена строился дом, ну, вы знаете, что каждый дом строится, начиная с фундамента. Это и сейчас всем понятно. Так вот, как устроился фундамент, это тоже очень важно понять. Суть краеугольного камня, его можно увидеть только через понимание того, как строился вообще весь фундамент здания. И суть этого строительства такая, что брали краеугольный камень, краеугольный, потому что его ставили на край одного из углов дома. И это был самый большой, самый весомый, самый габаритный камень. И вот когда его ставили на этот угол, говорили, вот здесь будет дом, вот с этого камня, вот это краеугольный камень основания. И есть чертеж фундамента. Так вот, весь фундамент, его высота, его ширина, они не имели права выходить, вот если проверять, по высоте за высоту краеугольного камня и по ширине, стоя с этой стороны, за ширину краеугольного камня. То есть краеугольный камень, он уже сам по себе определяет весь размер фундамента, его ширину, его высоту, его размер. И если смотреть в духовном плане, то ни апостолы, ни пророки в своих откровениях никак не могут выйти за пределы краеугольного камня, который есть Христос, из которого течет Тора Моисея. Понимаете? И если вам какой-то пророк придет и будет говорить что-то, о чем не говорит закон Тора Моисея, это лжепророк. Это Исаия 8:20. Если появится среди вас пророк или учитель какой-то, покажет чудеса, и будет вам говорить, если он не будет говорить так, как говорит закон, то не верьте ему. Не верьте ему, потому что Тора Моисея – это и есть краеугольный камень, который определяет все строение. И познать глубину этой Торы, Сирах говорит, что ни первый человек не познал ее до конца, ни последний не познает. Так вот, сегодня, говоря о городах-убежищах, и говоря о спасении, я хочу поглубже рассмотреть этот вопрос, чтобы у вас уже не возникало этих... Я знаю по себе, иногда вот, когда в трудные дни, когда Господь скрыл лицо, и кажется тебе, что ты один, и еще какую-то очередной раз сморозил глупость, так что сам себя ненавидишь и не можешь простить себя. И ты в этот момент видишь какого-то человека, который вообще свободен от всех твоих проблем. Он живет в свое удовольствие, он заботится о детях, он правильный, у него хорошая семья, хороший дом, он на работе и все. И ты, глядя на него, какой он улыбчивый, добрый, счастливый, и ты думаешь, да вообще, чем я занимаюсь? Что-то хожу в эту общину, там грузят все время с законом, там по 6 часов там сидишь, там разбираешь эти буквы, пытаешься что-то понять. А он свободно целый день на море с детьми, он свободно там в саду у себя ковыряется, душой отдыхает, потом опять неделю работает, проблем не знает. Так может быть, и мне так надо жить? Ты же себя начинаешь ненавидеть, что ты вот при всем, при том, что ты видишь себя в сравнении с ним гораздо более в неприятном свете, еще начинаешь думать, зачем мне это все надо? Да брошу я это все, вообще буду жить как он. По крайней мере, время будет больше для мужа, для семьи, для детей, для внуков. Я знаю, что надо любить ближнего. Я знаю, что другому не надо делать зла. Так что, Бог, неужели он меня отвергнет? Бог он ведь любит всех людей. Логичный вопрос. И часто он к нам приходит. И это как такое, знаете, разрушающее такое, разделяющее пополам. Ты становишься человеком с двоящимися мыслями. А мы сегодня вначале говорили о том, что Бог не защищает человека, у которого двоящиеся мысли. Поэтому нам самим для себя нужно иметь вот эту однозначность в понимании вопроса спасения главного. И если мы посмотрим на Горную проповедь, 5 главу Матфея, давайте откроем, будем все по порядку раскладывать. Во-первых, действительно ли мы нуждаемся в городах-убежищах, живя в Новом Завете, веруя в искупительную кровь Иисуса Христа, и при этом совсем далеки от Торы Моисея, от законов, от уставов, от постановлений Божьих. Действительно ли нам нужны эти города-убежища? Я в Новом Завете нигде не читал, что нужен город-убежище где-то. Иисус Христос умер за всех людей. Так вот, смотрите. 21 стих 5 глава написано. «Вы слышали, что сказано древним, не убивай. Кто убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на своего брата напрасно, уже подлежит суду». То есть всякий, гневающийся, уже человека-убийца. Эту же мысль давайте посмотрим. Первое послание Иоанна. Мы прочитаем. 3 глава, 1 послание Иоанна, 14 и 15. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца». Нелюбящий брата пребывает в смерти, всякий ненавидящий брата есть человека-убийца. И вы знаете, я вам скажу, что ненавидящий брата, он в первую очередь человека-убийца самого себя. Потому что ненависть, которая в нем, она его убивает. Бога, который в нем, в человеке. Поэтому мы можем разбирать еще другие местописания, но мы видим, что каждый человек по своей жизни, хотя бы раз в жизни, был человека-убийцей. Если не другого, то самого себя. Вы согласны со мной? А если человек-убийца, то он пребывает в смерти. И ни о какой вечной жизни речи не идет. И для того, чтобы такому человеку обрести вечную жизнь, спасение, ему нужен город-убежище. Согласны со мной? Неважно, иудей он или елен. Важно, чтобы он имел завет с Богом. Важно, чтобы у него была вера в искупительную кровь Сына Божьего, который пришел как Мессия Израиля и умер за грехи человека. И важно, чтобы он пребывал в этом наследии, в этой святой земле, потому что города-убежища, куда он может скрыться, есть только в святой земле. И ни одного города-убежища нет во всех других местах, где живут все народы. То есть, первое, мы доказали и убедились в том, что каждый человек хоть раз в жизни своей бывает человека-убийцей. Следовательно, каждый человек нуждается в городе-убежище. И третье, мы говорили, что города-убежища есть только в Святой Земле, как мы читали только что в Торе. Когда войдешь в землю, которую я даю тебе, раздели ее на три части и поставь там города-убежища. И Ребе Шнеерсон говорит, что несмотря на то, что Израиль живет по всему лицу земли, и суды, и смотрители работают в каждом поселке, в каждом селении, где находится община еврейская, если человек совершает непреднамеренное убийство, то единственное место, которое его может спасти от преследования и от смерти, это город-убежище, который находится на святой земле. И поэтому это единственное место, где он может укрыться. И если мы этот принцип, этот духовный закон, если мы переложим сегодня на жизнь всех верующих, которые пришли и заключили завет с Богом через Иешуа, через Мессию Израиля, то получается, что заключив завет с Богом, каждый должен войти в это наследие, в эту святую землю. И вот сейчас нам нужно определить, что же является этой святой землей, святым наследием. И я уже начал говорить, что Авраам, живя на обетованной земле, Евреям 11 глава, 9 стих написано, «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования». Помните, прошлый шаббат мы говорили о том, если мы говорим, что мы дети Авраама, и мы имеем веру Авраама, то автоматически наша вера должна совпадать и с верой Исаака, и с верой Иакова. Потому что Авраам верою жил в шатрах, в обетованной земле, вместе с Исааком и с Иаковом. И у Авраама была заповедь научить дом свой, детей своих после себя пути Господню. Поэтому если нет единства веры с Иаковом и Исааком, это значит, что нет единства веры и с Авраамом. И тогда большой вопрос, нашли ли вы эту обетованную землю? Увидели вы ли суть этого наследия Авраама, Исаака и Иакова? Потому что написано 33 глава книги Второзакония, мы здесь можем прочитать. «Вот благословение, которое Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых пред смертью своей. Он сказал, Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фаран и шел со тьмами святых, одесную его огонь закона. Истинно он любит народ свой, все святые его в руке твоей, и они припались к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Закон дал нам Моисей, наследие общества Иакова». Вот оно, главное наследие общества Иакова. Закон, который дал Моисей. Закон, который одесную Бога, вокруг которого огонь. И мы знаем, что Моисей входил в этот огонь и не потерпел никакого вреда. Народ в страхе стоял далеко. Так вот, если мы теперь посмотрим книгу Деяний, 26 главу, апостол Павел говорит... Говорит то, что сказал ему Иешуа. 17 стих, 26 глава книги Деяний. «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились к мысли, к свету, и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов, верою в меня получили прощение грехов И у нас написано «жребий со священными». В оригинале написано «наследие». Одно наследие со священными. Получили прощение грехов и одно наследие со священными. Суть жребия со священными – получить то же самое наследие, которое имеют освященные. Обратите внимание, здесь сразу две категории людей. Те, к которым Иешуа посылает Павла, язычникам, чтобы обратить их от тьмы к свету, и для того, чтобы они получили жребий с кем? Значит, есть язычники и есть уже освященные. Почему освященные? Потому что Иешуа к этому времени, если мы посмотрим 9 главу послания евреям, написано 15 стих, «И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное». Призванные к вечному наследию получили обетованное. Те, которые были в Первом Завете, они уже находились на территории наследия. И те из них, которые согрешили в Первом Завете, они уже были в городах-убежищах. И смерть первосвященника, Павел говорит, уразумейте первосвященника, посланника и первосвященника нашего Иешуа Машеха. И смерть первосвященника уже дает спасение кому? Тем, кто находится в городах-убежищах, в наследии святых. Скажите, а если человек верит в искупительную жертву Иисуса Христа, но не находится в этом святом наследии, в этом городе убежище, имеет ли он прощение, искупление и очищение? Получается, что не имеет. Потому что если бы в Торе было написано, что поставь себе судей, надсмотрщиков, надзирателей во всех местах, где вы будете жить, и в святой земле, и в землях рассеяния, и чтобы там, везде, где будут суды, чтобы там везде были и города-убежища. Вот если бы было так, то тогда можно было бы предположить, что и среди народов, которые живут вот там, где они живут, не входя в общество израильское, чтобы они, все время пребывая под судами, чтобы они могли там укрыться. Но опять же не получается, потому что суды-то работают в согласии с законами Торы. Даже не будешь знать, что тебе надо в город-убежище бежать, если ты не находишься на территории законов Торы. Так вот, в контексте этого я хочу вам показать вот это главное желание Павла. Не просто принести весть о том, что Иисус Христос умер за ваши грехи. Даже когда мы читаем Евангелие от Луки, 24 главу, там мы можем увидеть, что Бог через Луку говорит в 47 стихе, «И проповедано быть во имя Его покаянием». То есть сначала должно быть проповедано Его имя, а суть имени Его – Слово Бога, ибо Слово Бога – это то имя, в котором пришел Иешуа. И вот когда будет проповедано имя Его, и люди, сравнивая себя, начинают видеть, насколько они греховны в своей жизни, в своем «я», и они придут с покаянием, и проповедано быть во имя Его – покаянию. Люди придут с покаянием, и дальше написано «и прощению». То есть сначала должно быть имя, потом покаяние, а потом прощение. Это то, с чего начинается Евангелие. Во всех народах, начиная с Иерусалима. Так вот, апостол Павел, говоря о том, что он имеет поручение от Иешуа нести весть не просто о прощении, не просто о прощении грехов народом, а еще с особенным посланием, чтобы народы, которые примут эту весть, получили жребий, вошли в наследие с освященными. И мы теперь понимаем, что суть этого главного наследия освященных – это Тора, это Слово Бога, это территория Царства Сына Божьего. Помните, мы говорили вопрос, а что является территорией Царства Сына Божьего? Это духовное пространство, где закон Бога – это и есть та территория, то наследие, куда Бог вводит нас через Иешуа Машеха. Вы понимаете меня, да? Так вот, если смотреть в этом контексте на служение Павла, я сейчас приведу еще несколько мест Писания из Павла, потому что на сегодняшний день римское христианство, будем так говорить, без всяких эпитетов, оно ведь отвергло от себя иудейские корни. Оно не вошло в духовное наследие иудеев. Оно не захотело быть отрезанным от дикой маслины и привитым к иудейской маслине. И вместе с тем, учителя, которые стоят во главе этого римского христианства, миллионам людей проповедуют весть о спасении, и все эти учения основаны на посланиях апостола Павла, неправильно истолкованных. Я вот сейчас хочу подчеркнуть главную мысль апостола Павла, что, проповедуя весть о прощении, его главным желанием сердца было ввести всех уверовавших в это наследие. В это наследие он даже в послании Ефесянам молится. Да даст вам Бог познать это богатство славного наследия святых. Потому что очищение, город-убежище, человек попал туда, совершил непреднамеренное убийство. Он нуждается в покаянии, в прощении, искуплении и очищении. Так вот, уже попав в этот город-убежище, он уже находится на территории Святой Земли. И вот это единственное место, где он может получить это очищение. Когда Ребе говорит о необходимости для еврея бежать в город-убежище во Святой Земле, если он совершил непреднамеренное убийство, где-то среди народов живя, и суд приговорил его, то он дает такое объяснение, что если человек остается в той среде, где он пребывал, где он согрешил, то он может иметь в себе это раскаяние, да, угрызение совести, сожаление. Но для того, чтобы получить очищение внутри, ему нужно самому принять решение порвать с этим окружением, которое привело его к совершению этого греха. А для того, чтобы порвать с этим окружением, это надо, значит, выйти из земли твоей, из родства твоего и идти вот в то наследие, в которое Бог призывает тебя, так же, как Авраам. Потому что, когда ты начинаешь делать этот шаг, и в этом наследии, тогда ты попадаешь в этот город-убежище, это как раз вот возрождение от этой божественной природы. То, что начинает очищать тебя. Потому что через познание его, Исаия 53 глава мы читаем, он, праведник, оправдает многих. И Иешуа пришел именно к погибшим овцам дома Израилева, чтобы они обрели жизнь. Потому что своей смертью они все в этих городах-убежищах получают прощение, очищение, искупление и спасение. И вот если мы сейчас замыкаем этот круг спасения, то, говоря об апостоле Павле, мы видим, давайте откроем, скажем, Римлянам 11 главу, потом по Римлянам, потом к Ефесянам придем. Я просто несколько мест Писания покажу, чтобы вы понимали вот то главное желание апостола Павла. 11 главу вы все хорошо знаете. Сначала 9. 9 глава послания Римлянам, здесь Павел говорит. 2 стих. «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава». Заметьте, усыновление, слава, все принадлежит израильтянам, то есть обществу израильскому. Заветы, законоположения, богослужения и обетования. То есть все, что Бог обещает, вот все, что мы видим в Писании, все обетования Божии, они работают только в пределах общества израильского. И для того, чтобы тем, которые не из общества израильского, чтобы быть сонаследниками этих обетований, вот в 11 главе послания Римлянам апостол Павел и пишет, 16 стих, «Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви». Мы знаем, что корень Авраама, Исаака, Якова, пророков, святого народа Божия, Израиля, сына, первенца Божьего, корень Ишуа Машиах. Я есть корень, и потомок Давида в Ишуа говорит. Так вот, Павел здесь говорит, мы знаем, что если корень свят, то по-любому и дерево все свято, и ветви свят. И Ишуа пришел именно к погибшим овцам дома Израилева, чтобы они обрели жизнь. Потому что своей смертью они все в этих городах-убежищах получают прощение, очищение, искупление и спасение. Так вот, если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их, вот здесь на место их, это некачественный перевод. Написано в оригинале, ты привился среди ветвей. Если некоторые ветви отломились, а ты привился среди ветвей, то не превозносись перед ветвями. Если превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. 24 стих. «Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины...» Заметьте, последовательность привития. «Если ты отсечен от дикой по природе маслины...» 24 стих. «И не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине». Чтобы привиться к природной маслине, надо быть отсеченным от дикой маслины. И Павел об этом говорит. И дальше в 15 главе послания Римлянам еще более открытым текстом Павел говорит, здесь его просто кардинальная позиция, его взгляд на суть взаимоотношений между привитыми ветвями и их отношением к природным ветвям. Смотрите, 25 стих, 15 глава послания Римлянам. «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым. Ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме». Усердствуют, заметьте, Македония и Ахая. Это язычники, которые приняли весть Павла, там, где он служил. Они приняли весть, и они усердствуют подаянием для святых в Иерусалиме. Это правильная позиция между привитыми ветвями и природными ветвями. А Павел говорит, усердствуют, да и должники они перед ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Я сейчас не беру вопрос телесного служения язычников природным ветвям. Павел говорит о том, что они должники перед природными ветвями именно потому, что они сделались участниками в их духовном. Вдумайтесь, сделались участниками в их духовном. Вот христианин, принадлежащий римскому христианству, который отверг от себя иудейские корни, конечно, ему сейчас вообще на ум не приходит материально служить природным ветвям. Это как раз свидетельство против него, что он не стал участником в их духовном. Вы знаете, когда я узнал, что идет ремонт синагоги, мы собрали все, что у нас было, и отдали на ремонт синагоги, потому что мы благодарны за это духовное наследие, которое мы получили благодаря народу, который, несмотря на все эти 2000 лет гонений, сохранил его. И вот мы сейчас имеем эту раскрытую книгу жизни благодаря им. Так вот, не войдя в их духовное наследие, это говорит о том, что ты не вошел вот в эту землю, в которой Бог говорит, поставь себе города-убежища. Потому что если случится, кто убьет непреднамеренно, чтобы он мог там укрыться. А если ты не вошел в эту землю, то в другом месте нет этих городов-убежищ. А первосвященник, уразумеете, первосвященника, посланника нашего, Иешуа Машеха, он умер как раз. Для кого? Подумайте. Для тех, которые находятся в святом наследии, которые пребывают именно сейчас в этих городах-убежищах, ожидая прощения, искупления, очищения и спасения.
Именно об этом говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 11 главе, говоря о хлебопреломлении. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Вот она тайна, тайна чаши спасения. Иешуа говорит, возвещаете мою смерть, смерть первосвященника, которая искупает и дает спасение всем, находящимся в городах-убежищах. И это время благодати, доколе он придет.
Павел говорит, уразумеете первосвященника, посланника и первосвященника нашего Иешуа Машеха. И по сути, на сегодняшний день, закон Бога, как город-убежище для каждого еврея. Оставьте сейчас все свои дела, у вас сейчас отпуска, многие хотят ехать куда-то отдыхать. Если хотите, чтобы кроша шана, к тому дню, когда Бог вынесет приговор на то, как вы будете жить в следующий год, оставьте сейчас все свои дела и начинайте изучать закон Бога. Чтобы найти это духовное наследие, войти в него и пребыть в нем, посвятите себя полностью этот месяц углубленному изучению закона Бога. Не случайно сейчас книга Второзакония, все законы Бога идут. Законы работают по всей земле. А города-убежища есть только во святой земле. И если ты хочешь действительно получить спасение, то нет другого места, неважно, ты иудей или елен, католик, православный, баптист, адвентист, неважно кто, как бы ты себя ни называл, единственное место спасения находится в наследии, которое Бог дал Иакову. Истинно он любит народ свой, все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Закон дал нам Моисей, наследие общества Иакова. Все это книга завета Бога Всевышнего, закон, который заповедал Моисей, как наследие сонмом Иаковлевым. Вот оно, главное наследие общества Иакова. Закон, который дал Моисей. Закон, который одесную Бога. И мы теперь понимаем, что суть этого главного наследия, освященных, это Тора. Это слово Бога, это территория Царства Сына Божьего. Помните, мы говорили вопрос, а что является территорией Царства Сына Божьего? Это духовное пространство, где закон Бога. Это и есть та территория, то наследие, освященных, куда Бог вводит нас через Иешуа Машеха, чтобы нам познать богатство славного наследия для святых. Кто-нибудь скажет «Аллилуйя»? Амен. Пожалуйста. Ну, иди сюда.
Я благодарю пастора за эту тему. Что с меня сняли вот этот вопрос, который тяготел в моей душе. Я получила сегодня ответ на него. Спасибо Господу, спасибо. Есть такие праведники, живут, которые действительно не делают никакого зла, живут по честной совести. И они говорят, что мы спасены, и всегда в душе в моей, мне они говорили, куда ты ходишь и зачем ты ходишь. Спасибо вам.
Слава Господу! Слава Господу! Благословен Бог Израиля! Благословен Святой Бог Израиля! Ему единому вся слава, честь, хвала и поклонение. Мы открываем свое сердце, Господь, в присутствии Твоем. И мы славим Тебя, Господь, и благодарим Тебя. Ты Бог наш! Ты Отец наш, Ты возлюбленный наш, и Ты ведешь нас, и Ты творишь все свои чудеса, Господь. Ты открываешь лицо свое, и мы радуемся. Ты закрываешь лицо свое, и мы печалимся, потому что мы любим Тебя, потому что мы ищем Тебя, потому что мы жаждем Тебя, Господь. Мы жаждем напитаться из источников Твоих. Мы хотим, Господь, стать подобными Тебе. Ибо Ты творишь дела чудные, ибо Ты творишь дела великие, Ты преображаешь нас в образ и подобие человека, сотворенного по образу и подобию Твоему. Мы Твои дети, Господь, мы Твои дети, и мы хотим быть подобными Тебе. Ты родил нас словом истины, Ты сделал нас причастниками Твоего естества, Твоей природы, да обновится внутренность наша, и да станем мы подобными Тебе, и увидим Бога, как Он есть. Да обновится жизнь наша, да обновятся и очистятся в покаянии сердца наши, Тобою сотворенные. Боже, благодарим Тебя. Благодарим Тебя и славим, Бог Израиля. Благодарим Тебя и славим, Отец наш родной. И мы воздаем Тебе всю славу и благодарение. Наши сердца хвалят Тебя, с Тебе единому. Вся слава и хвала. Бешем Ешуа Машиину. Аминь.